Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Есть песенка любимая у нашего звена, и дружба пионерская в той песне скреплена. Звено у нас хорошее, веселое звено, и что бы мы ни делали, всегда мы заодно.
В разделе «Наши современники» воспоминания о пионерском детстве. Вспоминает Нина Романовна Кострикина из деревни Миленина Курской области. Родилась в семье директора школы. Около 40 лет работала деревенской учительницей.
Мама пошла в магазин и купила галстук темно-бордового цвета, но он был мятый. Очередь была всегда. Стояли в очереди. Кто за галстуком, кто за маслом, кто за керосином. Сахар не всегда был, мука тоже не всегда. Растительное масло в бочках привозили, насос стоял в бочке, и наливали в бутылки, бутылку с собой приносишь. А продавщица была толстая, рыжая, и на всех кричала нецензурными словами. Привозили в магазин на лошади в бочках ржавую селедку. Селедка воняла навозом. Вот нажрешься селедки, молока еще напьешься, и тогда пиши пропало. Начинается понос, тогда в школу не ходишь. Залазишь на печку и греешь свой живот. Туалет был на улице, вот, ну, в виде такого домика небольшого или сарайчика. Там было обычно три дырки. Попу вытирали газетой, или же осенью лопушок сорвешь, лопушком вытришь. Мальчишки часто с обратной стороны делали дырочки и подсматривали. Одевали обычные, не трусы, а вот такие панталоны были. У меня были розовые и голубые. Когда ребенком была, не обращала внимания, все ходят, ну и ты хочешь. А вот когда уже старше, еще носила такие панталоны. А девчонки городские носили трусики уже. И мне хотелось трусики потом. Ну, а в месячных делах сами приспосабливались. У кого вата есть, вату подкладывали, у кого тряпки подкладывали. Потом стирали, вываривали и не ходили на физкультуру. Учитель ругался, ну а мы говорим, болит голова, не могу идти.
Да чего ж интересно, ребята, с котелком и мешком за спиной нам шагать от зари до заката по дорогам отчизны родной.
Мама не разрешала длинные носить, часто обрезала до 4 класса, чтобы легче было в шее вычесывать. Выводили, как могли. Мыла не хватало. Мыло делали из золы древесной. В магазине покупали частые гребешки. Этими гребешками вычесывали. На стол стелила я белую бумагу, брала гребешок в голову. Над этой белой бумагой они выпадали и их били. Вши были у всех. Мы даже соревнования устраивали, у кого больше.
Мы идем, как следопыты, все пути для нас открыты, все дороги нам видны. Мы юнаты, мы счастливые ребята нашей солнечной страны.
Школа была перестроена из церкви. Сняли колокольню, сняли верх и сделали новую крышу, и из церкви получилась школа. В соседнем селе церковь осталась, и ходили в церкви по большим праздникам. Нам очень хотелось крашеные яйца, чтобы мама сварила. Отец запрещал. Мама варила нам белые яйца, мы их раскрашивали карандашами. Трудно было, особенно 50-е. Часто отец ездил в город Курск за хлебом. Целый мешок купит хлеба и везет на себе, несет 15 километров от станции до деревни, где мы жили.
И есть постоянно хотелось. В школу брали кто что мог, кто сало с хлебом приносил, а я любила сахар. Перерыв большой в школе был, а дом наш был близко. Я побегу домой, в карман насыплю сахар, макаю хлеб в этот карман с сахаром и ем. А потом водичкой запьешь. Мы на озеро лесное уходили далеко, пили вкусное парное с легким пеной молоко. Огороды мы пололи, загорали у реки и в большом колхозном поле собирали колоски.
Чулки носили на резинках. В магазине резинку покупали, такая специальная широкая резинка. По ноге сшивали ее и одевали чулок. Сверху резинку. Ну, а зимой сверх чулков еще одевали шаровары. Штаны из теплой ткани. Зима придет, холодно. Градусов 15-25. Теплые валенки с печки снимешь. Сверху шаровары, фуфайку стеганую. На голову одевали шерстяные платки. Ну, толстый платок шерстяной. Вонял бараном. Намотаешь его на голову и идешь рано утром, холодно.
У меня была подружка Вера Панасиук. Она ходила в школу за 3 километра через лес, через поле. И чтобы прийти в школу и не сбиться в пути, родители их ставили вешки на поле, глубоко еще с осени заготавливали, ну, чтобы дети не сошли по этим вешкам, приходили в школу. Однажды она рассказывала им, правда, вдалеке встретилась стая волков, которые воили, и детям было очень страшно. Они ходили группой, и старшие обязательно брали с собой спички и факелы такие, чтобы в случае чего зажечь факел и отогнать волков.
Придешь в школу, если сторож натопит хорошо, то тепло. А если напьется, приходилось сидеть одетыми и чернильницей. Застывали с чернилом. Продавался порошок чернильный. Разводил дома его горячей водой. И эта бутылка с водой и чернилами хранилась. Мы шили такие сумочки. И сумочка эта маленькая на шнурок собиралась. И вешали ее обычно либо на руку, либо на шею вешали. И так ходили, чтобы она не пролилась. Она все равно проливалась. И часто мы ходили в пятнах чернильных. Если мороз, чернила в чернильнице могли застывать. Приходишь, а она мерзлая. Эти чернильницы стояли, пока не растают. К третьему уроку растает. Ручки были у нас перьевые. Прячешь в пенал ручки, чтобы мальчишки на перерыве не забрали, не сломали их. В классе были 2 мальчика, особенно вот когда приняли в пионеры, они злились на нас, на пионеров. На уроках стреляли из рогатки резиновой, бумажку брали в рот, жевали-жевали, закатывали ее в другую бумажку, получали пулька из-под парты. Устраивали так называемую стрельбу на нас, пионеров расстреливали.
«У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется ж чудак. Ах, скажите, чьи вы? Ах, скажите, чьи вы? И зачем, зачем попали вы сюда?»
Учительница у нас была географии, Аида Андреевна. Она ходила с длинной указкой.
Ходит по рядам, и с этой длинной указкой, если кто болтает и разговаривает, отвлекается, тресть по голове его. Больше всех доставалось там одному мальчику. Они его звали. Раз, два, три за урок он получит этой указкой. Маленький, рыженький, сопливый, вечно у него сопли текли. И он поддергивал их и рукавом вытирал. Выстроили учеников всей школы. Ну, у нас школа была небольшая, человек 50. На линейке директор объявила, что его исключили из школы, сказали, чтобы он больше не приходил за плохое поведение. Там он еще окно разбил, во дворе дрова поджег, которые были приготовлены на зиму. Не сказать, что дурачок, глаза у него были такие ясные. Его пионеры не приняли, потому что он был двоечник. Потом он стал трактористом в колхозе работать.
Сталин, сердец миллионы, бились с твоим в унисон, и наполнялись колонны шелестом красных знамен. Русские люди, очнитесь, мы у последней черты, в норах своих не таитесь, словно слепые кроты.
По радио объявили, умер Сталин. Я помню, как мама стояла около репродуктора и плакала. Умер Сталин, наш отец. Ну и мы тоже начали хныкать. В школе собрали всех, коридор такой большой был. На тумбочку поставили портрет Сталина в черной рамке с черной лентой. И директор школы объявил, что вчера умер наш вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Учителя плакали.
«Сталин, вставай из могилы! Сталин, взгляни на страну! Сталин, в плену наша сила! Родина наша в плену. Сталин, по верному курсу вел ты державу свою. Сталин, когда б ты вернулся, нас бы не смяли в бою.
Отец все равно верил в идею сталинизма. Даже когда умирал, портреты Сталина, Ленина были в квартире развешаны. Он в деревне строил школу, он ничего не мог взять. Он мог бы доски, мог взять гвозди, но он этого не делал. А наоборот, денег просил у матери, чтобы купить лишнюю краску. Часть своей зарплаты всегда уходила на разъезды. Была лошадь, и на лошади ездил за стройматериалами. Мы были вынуждены уехать из Курской области в Уфу. Отцу сказали: «Уезжай, иначе мы тебя посадим». В начале войны долго не призывался. А почему? Вроде бы ронь была на учителей, он учителем истории был. Тогда же считали, что тот, кто попадал в плен, считали изменниками Родины. Но он недолго был в плену, был такой сборный пункт или лагерь для военнопленных. На территории тоже Курской области, и мама ходила пешком туда. У нее было кольцо, она его за кольцо выкупила у охранника. Когда она его выкупила, какое-то время был дома до 43-го года. А потом наши пришли, в 43-м году Курскую область освобождали, и он с ними ушел. 43-й, 44-й, 45-й он воевал.
С войны отец привез нам подарки. Мне желтое платье, вышитое коричневыми нитками шелковыми, с круглым воротничком, и по этому воротничку коричневые листочки были. И берет, который затем перешел к младшим моим сестрам. У меня их две. Берет был белый, похожий на большую тарелку глубокую, но носили мы их только по праздникам. Берет с платьем клали в сундук, и лежал этот наряд до следующего праздника. На этом сундуке мы садились и играли в карты под дурачка. В игре чаще всего выигрывал старший брат. Он был хитрый и часто прятал часть карт, если видел, что он оставался дурачком. Ну, мы иногда замечали, начинали ссориться. «О, дурачок, о!» Отец нас по углам расставлял, наказывал. Однажды пошли мы с братом и с двоюродным еще братом на речку. Катались на коньках ребята, а я бегала за ними. Вдалеке была прорубка, из нее брали воду. Она была затянута льдом. Я подбежала к ней, ногой попробовала и провалилась туда. Повисла на краях проруби руками и почему-то даже не кричала. Ребята посмотрели вокруг, меня нет. Потом подъехали, увидели меня, что я барахтаюсь в этой воде. Это один за одну руку, другой за другую. И вытащили меня из... Я ж маленькая была. Одежда была мокрая, конечно. Раздели, положили на печку, растерли самогоном, укрыли одеялами, что я даже не заболела. На дубу зеленом, да над тем простором, два сокола ясных вели разговор. Ох, как первый сокол со вторым прощался, он с предсмертным словом к другу обращался. Ты, мой сокол ясный, позабудь тревоги и с моей дороги не сверни.
В разделе «Наши современники» вы слушали воспоминания Нины Романовны Кострикиной, в прошлом учительницы деревенской школы в Курской области. Ее записала Елена Солнцева.